Братья и сестры, мы прочитаем из притчи 6 главы, это текст, от которого мы оттолкнемся. Притча 6 глава, и давайте по нашему обыкновению встанем, прочтем этот текст. Притча 6 глава, 6 по 11 стих. «Поди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Присаживайтесь, пожалуйста. Как мы уже поняли из нашего прочитанного отрывка, из сегодняшней рекламы, наша проповедь будет, с одной стороны, будет о труде, с другой стороны, о лени. Поскольку тема труда и лени весьма актуальна и близка нам, поскольку мы почти каждый день сталкиваемся с этой сферой. Когда совершаем труд на работе или по дому, наша жизнь, она связана с трудом, и она зависит от труда. Но, к большему сожалению, надо сказать, что большинство людей, возможно, и мы с вами, пренебрегают трудом, неправильно совершают труд или злоупотребляют им. Поэтому Божье Слово, именно книга притчи, сегодня поможет нам обрести или обновить наш правильный взгляд на лень и на труд. Сегодняшняя проповедь, она не будет экспозиционной, такой разъяснительной, как мы привыкли слушать, поскольку она будет построена не на одном отрывке, а на многих других отрывках, но в рамках книги притч. Да, есть многие тексты, многие книги Библии говорят о труде очень много, но так как мы находимся в рамках книги притч, изучаем книгу притч, то и тема труда и лени, она будет построена на основании книги притч. И прежде чем мы будем с вами изучать прочитанный текст и другие тексты читать, я отмечу несколько неправильных взглядов на труд, которые существуют в нашем обществе, и, к сожалению, надо сказать, даже в христианских кругах, в церкви. Первое неправильное понимание труда или заблуждение, которое существует, это восприятие труда через такую дуалистическую или, сказать, греческую философию. Ну, например, древние греки, они делили общество на два лагеря, по сути, на философов и на обслуживающий персонал. Греки понимали, что жизнь в мире требует работы, но считали, что разные виды работы, они обладают разным престижем, разным достоинством. В труд, в котором используется ум, а не тело, был более приятней, почетней, престижней, достойней. Греки считали, что рабы и ремесленники должны работать, чтобы у элиты, у философов была возможность философствовать, упражнять свой ум в искусстве, политике, философии. Поэтому для древнего грека-философа работа представлялась как препятствие для самой возвышенной жизни, препятствием, чтобы возвыситься над суетой жизни и оказаться в царстве философии, в духовном царстве, в том месте, где пребывают боги. К сожалению, эти идеи, они никуда не исчезли. Они живут сегодня. Например, многие люди мыслят следующим образом. Во-первых, если работа не приносит достойный заработок, она недостойна моего внимания, даже если я буду нуждаться, я не пойду на рынок продавать, образно говоря, пирожки. Во-вторых, более низкая работа ставит под угрозу мою репутацию, ставит под угрозу мое достоинство, она принижает меня. В-третьих, люди смотрят позитивно, а с достоинства на предпринимателей, профессоров, медицинских работников и тому подобное, и напротив смотрят с презрением на обслуживающий персонал, например, на уборщиков, дворников, грузчиков и так далее. Посмотрите, как люди смотрят на людей, которые приехали на работу из Средней Азии, в Россию, с презрением, неблагодарностью, превозношением. По сути, они говорят, пусть они выполняют этот труд, поскольку такой труд ниже моего достоинства. Но это явно не библейское мышление, это мышление греческой философии, греховное, сатанинское мышление. Я помню, как проводил относительно недавно урок для двух братьев, которые готовились к крещению. И вот интересный контраст. Один зарабатывает на жизнь себе, будучи обычным дворником. Другой является директором крупной туристической компании. И вот этих два человека, этих два брата с разным прошлым, с разным социальным статусом, с разным доходом, они просто сидели друг перед другом. Они прекрасно общались. Они искренне молились просто друг за друга. Это только Бог может совершить такое чудо, преобразить такое гордое сердце, дать такое правильное понимание на труд по отношению и также по отношению друг к другу. Второе заблуждение, которое существует в нашем обществе по отношению к труду, к работе. Работа воспринимается как идол, способный восполнить все мои желания, мои потребности. Когда в древности люди поклонялись богам, они приносили им жертвы, у них была понятная мотивация, понятная цель, ожидания. Они ожидали, что божество, что этот идол восполнит их ожидания и их прошения, которые они просят. Подобное происходит сегодня с людьми. Люди устраиваются на работу, ожидая, что заработают достаточно денег, чтобы удовлетворить свои желания. Люди получают доход и направляют его на удовлетворение своих желаний. Или поднимаются по карьерной лестнице, чтобы показать свою значимость. То есть работа воспринимается не как возможность для обеспечения, не говоря уже о служении ближнему, поклонении Богу, а как то, что способно удовлетворить мои похоти, удовлетворить потребности моей похоти, плоти. Например, нужен автомобиль не просто как средство передвижения, а как то, что повысит имидж, привлечет внимание, превознесет над другим. Или, например, нужна не просто пища, которая насытит мое тело, а нужна изысканная пища, на которую уходит весь бюджет. Можно перевести, на самом деле, можно множество примеров, но суть остается в том, что работа воспринимается как то, что даст мне то, чего я хочу, чего я желаю. Но это точно не библейский взгляд на труд. Это взгляд эгоистичного, гордого сердца. Но если ты сделаешь любую работу смыслом своей жизни, даже если ты это служение в церкви, ты просто-напросто создашь идола, который будет соперничать с Богом. Твои отношения с Богом есть самая важная основа твоей жизни, и они не позволят ничему прочему, работе, дружбе и так далее, отдыху, удовольствию, стать чем-то настолько важным, что вызовут зависимость и займут просто неподобающее время. Бог не позволит. Третье заблуждение, которое существует в области труда, работа воспринимается как проклятие, как зло, помеха какая-то. Большинство людей желает не работать и при этом получает доход. Большинство людей, наших современников, поскольку работа кажется чем-то плохим, мешающим наслаждаться жизнью, ограничивающим, приносящим вред и так далее. Часто людей можно услышать примерно следующую мысль. «Если бы я не работал, вот это было потрясающе, райская жизнь». Но прошу заметить, что у Адама и Евы райская жизнь была связана именно с трудом. Именно с Адамом Бог поступил следующим образом. Взял Господь, Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его в Бытие 2.15. Адаму нужно было работать. Работа доставляла удовольствие, она была не такой сложной. Более того, в тысячелетнем царстве и мы будем работать. Почитайте об этом в последних главах книги пророка Исаии. Работа снова будет в тысячелетнем царстве, в вечном царстве с Божьим, в гармонии с Божьим замыслом, как это было в Эдемском саду. Но после грехопадения произошло две вещи. Во-первых, труд стал сложным. Нужно работать больше, а земля отдает меньше. Во-вторых, человек стал думать, им сатана сказал, вы будете как боги. И человек стал думать, что он Бог, и все должно вертеться вокруг него. А соответственно, зачем работать? Поэтому люди думают, что труд – это проклятие, это зло. И вот христиане берут, к сожалению, вот эту ужасную еретическую мысль и облекают благовидные слова и говорят, «Если бы я не работал, я мог бы посвятить себя целиком служению Богу». В некоторых случаях это справедливо, но это только в некоторых. То есть благозвучно это звучит или нет. Люди воспринимают труд как тягость, проклятие. Писание, в частности, книга притчи, ломает такое представление о труде, о работе. Посмотрите, мы прочитали с вами притчи, 6 главу. Соломон говорит ленивцу: «Поди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Книга притчи обращается к ленивцу, чтобы тот, понаблюдав за муравьем, сменил неправильную парадигму своего мышления, тем более действия. Ленивец – это не просто человек, который отдыхает от труда. Нет ничего плохого, чтобы отдыхать. Напротив, это даже Божье повеление. Бог творил вселенную за 6 дней, а на 7-й просто отдыхал. Не потому, что он устал. Он дал пример людям. Когда мы читаем Ветхий Завет, то мы замечаем, что труд был связан, или отдых был связан с поклонением Богу, размышлением о Боге, восстановлением знаний о Боге. Как это отличается от современного взгляда нашей культуры на отдых, который заключается в том, чтобы, отдыхая, ничего не делать, просто концентрироваться на себе, по сути. По сути, есть две категории людей. Первая категория – это трудоголики. Для кого-то это зависимость, для кого-то реализация себя, получение удовлетворения. Для кого-то работа – это способ обезопасить себя от каких-то непредвиденных обстоятельств. Поэтому нужно больше работать, чтобы больше заработать. Такие люди всегда думают, почему в сутках не 24 часа? Почему Бог не сотворил нас такими, чтобы мы могли долго работать и не спать, и не уставать? И ответ достаточно простой и очевидный. Чтобы люди ощущали свою зависимость от Бога. Чтобы люди учились доверять Ему. Конечно, есть исключения, когда нужно работать больше положено, но это не норма. Вторая категория людей – это лентяи. Лентяй – это не человек, который потерял время на работу и временно не работающий. Можно сказать, что ленивец или лентяй – это человек, который в рабочее время, в сезон, когда нужно заготавливать запасы, он ничего не делает. Бьет баклуши, или, как мы увидим из книги притчи, он занимается не тем, чем нужно. Концентрируется на другом. Прикрываясь, казалось бы, на первый взгляд, довольно объективными, серьезными аргументами, оправданиями. Если трудоголизм – это в большей степени доверие Богу, то лень – это непослушание Богу. Это бунт против Божьего замысла и порядка. И лень не обязательно должна проявляться в том, что человек просто лежит на диване, ничего не делает и плюется в потолок. Это достаточно очевидная, видная, заметная лень, но есть лень завуалированная. Человек вроде трудится, но, можно сказать, пассивно. Как медуза, расхлябана, жидко, не вкладываясь, такую лень сложнее заметить и сложнее обличить. Поскольку человек вроде бы что-то делает, есть какие-то действия, но эти действия вперемешку с ленью, что, по сути, тоже является ленью. Стоит отметить, что раньше в каком-то смысле было меньше возможностей для лени. Если ты просто не будешь работать, ты быстро помрешь с голоду. Не было серьезных отвлекающих факторов. Но сейчас возможностей, чтобы полениться, очень много, поскольку мир стал довольно технологичным. Но как бы лень ни выглядела, активной или пассивной, завуалированной или нет, в большей или меньшей степени, она всегда остается ленью. Поэтому книга притчи, она осуждает лень, показывает ее опасность и последствия от нее. Поэтому первую часть нашей проповеди мы поговорим именно о лени. И первый совет, который мы находим в книге притчи, по сути, книга притчи призывает своих читателей избегать лени, помня о ее опасностях. Первая опасность, которая существует у лени, лень делает ненадежным, бесполезным человеком. Посмотрите на притчи 10.26. «Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Соломон рисует знакомую картину на Древнем Ближнем Востоке, когда царь или какой-то господин посылает своего посла с важным делом, ожидая, что посол сделает точно так, как ему было поручено, не подведет. Но ленивый посол, он проваливает дело. И Соломон сравнивает ленивого посла, ненадежного посла с уксусом и дымом. То, что в Библии названо уксусом, является перебродившим вином, неприятным на вкус, вредно действующим на зубы. И примерно картина следующая. Человек в знойную погоду наливает стакан виноградного вина, сока, ожидая утолить свою жажду, но вместо вина он сталкивается с кислым уксусом, который неприятен, который приносит вред его зубам. Второе сравнение, оно связано с дымом. Человек начинает разжигать огонь для приготовления пищи. Человек ожидает, что вот сейчас разгорится огонь, он сможет приготовить пищу. Но вместо этого он получает дым и слезы. По сути, показаны две вещи, с которыми постоянно сталкивались люди в древности, которые приносили вред и раздражение телу. Если посол будет ленив, то задача господина будет провалена. Поэтому ленивый человек, он сравнивается с уксусом и дымом. Как те раздражают зубы и глаза, принося вред, так и ленивый. Он ненадежный, он бесполезный, он приносит убытки и вред. Если ты постоянно подводишь людей, на тебя надеются, а ты не выполняешь то, что должен выполнить. Конечно, бывает форс-мажор, но это исключение. Но если так происходит постоянно, это говорит о том, что в твоей жизни есть неорганизованность. По сути, лень. Такая неорганизованность, лень, по сути, она приносит не только вам вред. Она приносит вред окружающим людям, которые полагаются на вас. Вторая опасность лени, которую показывает нам книга Притчи, 12 глава, 24 стих. Лень делает человека зависящим. Посмотрите на этот текст. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Соломон говорит о том, что трудолюбивый человек достигает определенной власти, тогда как ленивый, он находится под данью у этого трудолюбивого человека, он зависит от него. Принцип довольно очевидный. Лень делает человека зависящим от других. Например, часто можно встретить молодых людей, которые уже довольно взрослые, а бывает даже, что очень даже взрослые люди, но они зависимы от своих родителей, поскольку они просто элементарно не в состоянии обеспечить свои нужды. А всему причиной является лень. Или, например, трудолюбивый и ленивый. Ленивый постоянно в должниках у трудолюбивого, он становится зависимым от него. Поэтому учитесь трудиться. Учитесь бороться, трудиться, работать, чтобы не быть зависимым от других людей, чтобы не сидеть на шее у других, например, у своих родителей. Третья опасность лени, которую рисует книга Притчи, лень привносит в жизнь проблемы. Посмотрите 15 главу, 19 стих. «Путь ленива, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». Терновый плетень или забор, сплетенный из колючих веток, то есть этот образ проблем и трудностей, как забор окружает вот этот участок земли или еще что-то, так и колючий забор, то есть эти проблемы окружают путь ленивого человека. Куда ни пошел ленивый, вокруг него вот эти колючки находятся. Бывают трудности, допущенные Богом для нашего испытания, а бывают трудности, как естественное последствие лени. Например, студенту необходимо выполнить домашнее задание до определенного числа, но он, как обычный студент, начинает откладывать все на завтра, а завтра может длиться неделю, две или несколько месяцев даже. И вот когда приходит назначенный день, когда нужно сдать работы, домашнее задание, экзамен, он в панике. Он говорит, что у него не хватает времени, подобных трудностей набегает очень много, и это становится уже образом жизни. Но это не трудности, объективные. Это естественные последствия лени. Это естественное последствие лени. Или, например, воскресное утро. Вы понимаете, что вам нужно отправляться в церковь, и вы опаздываете, потому что, оказывается, в субботу или раньше вы не подготовились, не подготовили одежду и так далее, вы проспали, вы поспали больше положенного, и вот вы опаздываете. Это некая трудность, но это естественное последствие лени. Поэтому, если в твоей жизни есть постоянно трудности, проблемы, может быть, это является сигналом то, что ты дружишь с ленью. Обратите внимание на вторую часть стиха. Путь праведного, он гладкий. То есть в жизни праведного человека отсутствуют трудности и проблемы, которые приносит лень. поскольку праведный человек в книге притчи – это человек трудолюбивый, у него правильный взгляд на труд. Да, в его жизни бывают трудности, но они не от лени. Следующая опасность лени, четвертая – лень, избегая трудности. Посмотрите на 22 главу, 13 стих, и об этом же речь идет в 26 главе, 13-14 стихи. Ленивец говорит: «На улице, лев на улице, посреди площади убьют меня». В 26 главе немного по-другому, немножечко совсем. Ленивец говорит: «Лев на дороге, лев на площадях, дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей». Мы видим, что у человека просит сходить и выполнить какое-то дело, а он отвечает, что не может пойти, поскольку на дорогах, на площадях бродят львы, они нападут на него, и они убьют его. Казалось бы, серьезный аргумент. Ведь выполнение того или иного задания – это вопрос жизни и смерти. Ведь на улице бродят львы. Нам кажется сегодня этот аргумент каким-то таким странным, смешным, нелепым. Хотя ленивый со временем может верить своим глупостям. И когда нет льва, может думать, что действительно лев на дороге. Но в древности действительно можно было встретить на дороге льва. Поэтому аргумент ленива довольно объективный. Может быть, на улице действительно лев. И мы читаем, например, книгу Судей, еще какие-то книги Ветхого Завета, мы видим, как львы встречали людей и нападали, умерщвляли их. И может, действительно на улице лев. Но ленивец не желает столкнуться с трудностями. Он не желает напрягаться. Он не желает расставаться со своей комфортной жизнью. Поэтому Соломон и сравнивает действия ленивого с действиями дверей. Как у дверей функция постоянно ворочаться на крючьях, так и у ленивого. Постоянное желание валяться на кровати, ничего не делать. У нас может быть такая или похожая аргументация, когда мы не хотим выполнить труд, особенно если нам будет это чего-то стоит на работе, по дому, в церкви и так далее. Ну, можем сказать: у меня нет времени, классический аргумент. Мне просто не хватает времени. Начну делать завтра. А лучше с понедельника, со свеженькой недели, свеженькими силами. Я не могу делать так качественно, как, например, он или она, поэтому он более талантливый. Пусть он выполнит вместо меня, а я-то посмотрю просто. Или уже слишком поздно, чего делать, уже поезд уехал. Или, например, я плохо себя чувствую, я приболел немного, поэтому я не смогу что-то делать. Какие бы аргументы и слова мы не облекали бы лень, она просто остается ленью. Если ты постоянно оправдываешься, находишь весомые, казалось бы, аргументы, чтобы выполнять труд, это говорит о том, что твоим спутником по жизни стала лень в большей или в меньшей степени. Рассказывают, что однажды к Спержену в колледж приехал молодой человек, чтобы поступить на учебу в колледж Спержена, и он предоставил уйму аргументов, чтобы его зачислили на факультет определенный, чтобы его взяли учиться. И Спержен посмотрел на него и сказал очень кратко: «Пойди поработай над собой, посмотри на свою внешность, порядок, а потом приходи и поговорим». Человек просто ленится, следит за собой, а размышляет о высоких материях, философствует, что по сути является ленью. Поэтому, когда в следующий раз ты захочешь сказать очередной аргумент, посмотри на двери, как двери ворочаются. На своих крючьях, а ленивец, он ворочается на постели своей. Вспомните слова Соломона и не ленись. Следующая опасность лени – лень не доводит дело до завершения. Притчи 19:24, 26:15, два текста. Кто-то точно подметил, что лень одолела бы мир, но ей тоже лень. Мудрый Соломон говорит, 19:24, «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего». 26:15. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Представьте себе эту картину. Человек опускает руку в тарелку за пищей, у него нет желания и элементарных сил, чтобы поднять руку с едой, с ложкой или вилкой и донести до своего рта. Говоря об этом, Соломон показывает ленивца, который берется за дело, и он не доводит его до завершения. Друзья, разве не знакомая картина? Если вы беретесь за какой-то труд, проект, служение в церкви или за какое-то другое дело и не доводите до завершения, бросаете на полпути, то это описание вашего портрета. Посмотрите, как это выглядит нелепо со стороны. Следующая опасность лени, которую книга притчи нам рисует, лень дает ложную правоту, чувство ложной правоты. Притчи 26.16. «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». Цифра 7 в книге притчи, да и вообще в Писании, означает некоторую такую полноту. В данном случае 7 мудрых людей, они представляют довольно серьезное, весомое, взвешенное мнение. Так вот, эти 7 мудрых людей, 7 мудрых мужчин, старцев, обдуманно советуют, обличают, наставляют вот этого ленивого человека, а ему кажется, что они не правы. Ему кажется, что его мнение самое лучшее, самое правильное. Это они ошибаются, а я-то прав. Но мудрый Соломон говорит, что это субъективное мнение. Окружающим людям, мудрым людям виднее со стороны. Поэтому, когда вас обличают в лени, неорганизованности, ненадежности и так далее, не игнорируйте, не ищите оправданий, поскольку к такому состоянию можно привыкнуть и жить с чувством ложной правоты, тогда как это обратное. Следующая опасность лени – лень лишает успеха. Притчи 12.27 и 13.4. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». И притча 13.4. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Соломон сравнивает двух людей – ленивого и прилежного, трудолюбивого, старательного человека. И эти два текста контрастно говорят об успехе прилежных и об отсутствии успеха у ленивых. Первый контраст – это трудолюбивый обладает определенным имуществом, тогда как ленивый не может жарить мясо, поскольку он не может поймать дичь. У него нет нечего жарить, поэтому он и не жарит. У него нет успеха, он вышел на охоту, а у него нет успеха. Второй контраст – трудолюбивый насыщается, тогда как ленивый он просто только желает и мечтает. Мы видим ясный принцип – трудолюбивый чего-то обладает, чего-то достигает, а ленивый – он безуспешный. Ленивые люди, они только желают, мечтают, но их мечтаниям и желаниям не суждено сбыться, поскольку это естественное последствие лени. Все люди хорошо понимают, что главное правило – успеха – это труд. Одна из ловушек, в которую часто попадают люди, заключается в том, что у них не хватает вот взять так вагон времени для какого-то дела. И поэтому они не тратят на него те минуты, которыми они обладают. Например, зачем браться мне за чтение книги, если у меня нету одного часа в день, вместо того, чтобы тратить те 5-10 минут, которые мы имеем, и достигать определенного успеха. Если вы будете только мечтать и ничего не делать, откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, просто-навсего вы никогда не достигнете успеха ни в малом, а тем более ни в великом. Следующая опасность лени, от которой предостерегает нас книга притчи, лень становится привычкой. Притча 19.15, мы читаем такое слово. «Лень погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Человек терпит, неоднократно книга притчи в голове, терпит голод, поскольку он ленивый. Он погружается в сонливость, или крепкий сон, или по-другому можно сказать, лень расслабляет. Она становится привычкой. Чем больше человек ленится, тем больше он привыкает к своему состоянию, и ему кажется, что это естественное состояние для его жизни. Его глаза сомкнуты, он не видит реальной картины вокруг. Этот человек, можно сказать, такой человек-медуза. Он жидкий, у него нет внутреннего стержня, нет цели. Его все устраивает как есть. Зачем что-то менять? Но это опасное состояние. Лень атрофирует личность. Можно привыкнуть ленью и открыть доступ ко многим грехам. благодаря Лене от ее рук пали многие великие люди. Например, мы читаем вторую книгу Царств. Давид, вместо того, чтобы быть со своими военачальниками на войне, трудиться, он просто остался дома, ничего не делая, и мы знаем итог. Божье Слово нам говорит итог. Он согрешил с Версавией. Поэтому преодолевай лень, чтобы она не преодолела тебя. Девятая опасность лени, которую предостерегает нас книга притчи, лень способствует развитию эгоизма и жадности. Посмотрите притчу 21 глава, 25-26 стих. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет». С одной стороны, лень является палачом для ленивого человека. Он только желает, причем страстно, сильно, и не делает следующий шаг. Он отказывается что-либо делать. Он сам себя заживо хоронит. С одной стороны, лень развивает эгоизм, желания, направленные на него самого. У него ничего нет. Он видит, что окружающие люди, они успешны, они чем-то обладают, у них нет столько проблем. И он желает быть таким же человеком. Но он не собирается ни с чем, ни с кем делиться. По сути, это жадность, исходящая из его эгоизма. Но посмотрите, праведник дает и не жалеет. Почему праведник так поступает? Во-первых, у него правильный взгляд на труд. Он трудится, у него есть откуда дать нуждающемуся. Об этом же апостол Павел пишет знаком на послании Ефесянам, 4 глава. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Так поступает праведник. Во-вторых, праведник понимает, что достаток в его жизни. И это мы можем заметить в книге притчи очень часто, что достаток в его жизни – это благословение от Бога, поэтому он не имеет права быть эгоистичным и жадным, когда у кого-то есть нужда. Убегайте лени, чтобы не развивать и без того свое эгоистическое сердце. И последняя опасность лени, о которой предупреждает нас книга притчи, лень доводит до бедности. Здесь мы прочитаем немного побольше текстов. Об этой опасности лени книга притчи говорит больше всего. Шестая глава. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Бедность и нужда, говорит Соломон, они приходят без предупреждения, неожиданно, внезапно, подобно разбойнику или вору. Если люди бы точно знали, что меня сегодня грабят, они бы бодрствовали, они бы охраняли свое имущество. Но когда дело касается труда, работы, они проигрывают лени. Если бы люди видели реальную картину, последствия, если бы видели, какое влияние оказывает лень, то они бы по-другому смотрели на нее, по-другому смотрели бы на труд. Обратите внимание, как приходит нужда и бедность. Три раза Соломон употребляет слово «немного». Человек совсем, совсем немножко вздремнул, человек совсем немножко сел отдохнуть, и как-то так постепенно в его жизнь ворвалась бедность. Возможно, человек, мы можем с вами говорить, ну, я сегодня устал, ничего не буду делать, завтра сделаю. Я пораньше сегодня лягу, совсем пораньше сегодня лягу спать, ведь здоровье надо беречь. Надо немножко, совсем немножко расслабиться после рабочего дня, возможно, в игру поиграть или немного по интернету полазить, совсем немножко. Ну, просто сегодня нет настроения что-либо делать, завтра сделаю. Ведь не так уж до сна осталось много времени, совсем немножко, я приотдохну. Ладно, эту неделю отдохну, а с понедельника возьмусь за какой-то проект. И постепенно, постепенно люди не замечают, как лень начинает овладевать ими, а появляются нужды, за которые не за что восполнить. Следующий текст, который мы с вами прочитаем, это притча 10 глава, 4-5 стих. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Когда нужно работать, человек не работает. Он прожигает время, а потом вспоминает, что надо было бы поработать, но, увы, время прошло, жатва закончилась. Ленивый неэффективно использовал свое время, поэтому это призыв к нам, к книге притчи. Эффективно использовать иррациональное свое время, поскольку завтра возможностей может и не быть. Возможности могут уйти, и мы будем сожалеть. Посмотрите на следующий текст, немного побольше, притчи 24 глава с 30 стиха. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная града его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Соломон проходил мимо полей и особо бросил взгляд на один участок, поскольку его невозможно было не заметить. Поле заросло сорняками, каменная ограда была разрушена или полуразрушена. Вот исходя из того, что мы уже знаем о ленивом, можно предположить, что у ленивого человека сразу нашлись аргументы. Почему у него такое поле? Почему у него такая ограда? Ну и что, что у других нет травы? Нынче мода такая, чтобы трава была высокой, да еще и крапива, ведь это лечебная травка, ей можно лечить, подкрепить свое здоровье. Или ленивец мог бы сказать: я специально не косил траву. Мне нравится такая трава. Другим нравится покороче трава, а мне нравится более высокая трава. Или ленивец мог бы сказать: я не косил траву, поскольку прочитал в газетной заметке, что более высокая трава, она создает тень, защищая, например, ягоды от яркого палящего солнца. А то, что у меня упала ограда, это ж дизайн такой. Просто. Лень всегда можно оправдать, и хочется даже это делать. И мы уже раньше говорили, что иногда ленивый говорит такие вещи, глупые, неразумные, и он сам начинает верить таким вещам, таким словам, аргументам. Но Соломон сразу сообразил, что это следствие того, что человек немного поспал. Это следствие того, что человек немного подремнал, немного полежал, то есть занимался не тем, чем нужно. Не занимался во время, которое было отведено для этого. Это то, о чем он говорил уже в 6 главе. И напротив, Соломон призывает трудиться, чтобы не обеднеть, чтобы можно было элементарно обеспечить себя и свою семью. Обратите внимание еще на ряд текстов, говорящих о том, что труд сохраняет от бедности и голода, от многих трудностей и проблем. Притча 11:16. «Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство». Притча 13:11. «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его». Притча 12:11. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, и кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». Притча 14:23. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Притча 20:13. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть, держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Притча 28:19. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою». По крайней мере, мы видим во всех этих текстах то, что труд сохраняет от бедности, позволяет заработать на элементарные базовые потребности. И также труд позволяет стать более богатым человеком. Соломон предлагает довольно очевидное и известное правило. Известное правило очевидно. Если ты хочешь быть нищим, бедным, нуждающимся человеком, то ты можешь быть праздным, ты можешь быть ленивым. Но если ты хочешь иметь какие-то базовые, хотя бы базовые вещи, то тебе необходимо просто преодолевать лень и трудиться. Еще раз повторю эту мысль. Бедность и материальная нужда – это естественное следствие лени. То ли человек не работал, то ли ленился мудро использовать свои финансы, то ли поленился спросить мудрого совета и тому подобное. Но бедность, материальная нужда, они могут быть не естественные последствия лени, но они могут быть допущены Богом для испытания. Нам нужно это четко себе уяснить и не рубить налево и направо. Человек просто трудолюбивый, он трудится, но Бог допускает в его жизни такие обстоятельства, что появляется естественная нужда, то ли человек теряет работу, то ли здоровье, то ли еще что-то, и он становится нуждающимся человеком. Поэтому мы с вами нуждаемся в чуткости, мы с вами нуждаемся в проницательности, мудрости, чтобы понять, откуда исходит нужда. Если видите человека в нужде, вы понимаете, что это следствие глупости и лени. Не спешите становиться для такого человека снабженцем, напротив, помогите ему правильно мыслить, трудиться начать. И напротив, если вы видите человека в нужде, допущенной Богом, не закрывайте свое сердце, не сжимайте свою руку, поучаствуйте в его жизни. Именно поэтому мы с вами нуждаемся в малой группе, в площадке, где мы можем делиться своими нуждами, переживаниями и просто участвовать в жизни друг друга. Братья и сестры, лень не такая уж и безобидная, как мы увидели. Она влияет на характер человека, она влияет на его насущные нужды. И мы видели даже, что лень, она влияет на окружающих людей. Поэтому не позволяйте, ни в коем случае не позволяйте лени свить гнездо вашей жизни. Мы по своей природе, нашей природной природе, мы хотим лениться. Это естественное состояние для нас, но Христос меняет наши ценности. Он делает нас трудолюбивые. Он обличает нас и делает нас способными принимать это обличение, чтобы идти дальше и трудиться. Мы уже видели, что Соломон вместо коварной лени призывает к труду нас. И книга притчи, кроме того, что он призывает человека к труду, книга притчи показывает, каким должен быть труд, как труд должен совершаться, поэтому это второй наш пункт. Трудись, помня, каким должен быть труд. Другие книги Нового Завета, они еще могут пролить свет на то, каким должен быть труд, но в книге притчи мы замечаем три принципа, как трудиться. Во-первых, труд должен быть добровольным, без надзирателя. Посмотрите, притчи 6 глава. «Поди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Соломон отсылает ленивца к природе, к этому животному миру. Бог создал человека, мы знаем, умнее и способней животных, но по иронии, Бог отправляет человека к этому насекомому, муравью, чтобы человек взял у муравья несколько уроков по трудолюбию. У муравья нет начальника, чтобы им командовать, чтобы направлять его, чтобы указывать ему, что нужно делать, постоянно тыкать его. У него нет приставника, который мог бы проверять его труд, сделал он хорошо этот труд или плохо сделал. У него нет повелителя, который бы подгонял муравья, когда тот проявляет лень. Муравей добровольно, без принуждения, искренне трудится. К этому же призывает нас Божье Слово, книга притч, если есть начальник или нет. Наблюдает кто-то за мной или не наблюдает. Мотивирует меня чем-то или нет. Я тружусь. Я тружусь одинаково. Даже если никто за мной не смотрит, я тружусь, потому что я знаю, что Бог за мной наблюдает. Возможно, кто-то скажет, что мои начальники, мои приставники, руководители, они не такие уж и хорошие, злые, жестокие они, поэтому они не заслуживают, чтобы я лучше выкладывался для них. Но это оправдание лени. Это оправдание лени. Поэтому стоит спросить себя, как я тружусь, когда меня никто не контролирует? Чем я занимаюсь, когда вокруг никто на меня не смотрит, не наблюдает за мной? Следующий принцип, который предлагает нам книга притчи касательно труда, как трудиться, каким должен быть труд, он должен быть своевременным. Посмотрите на притчи 6:8. Опять же, мы прочитаем продолжение про муравья. Он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. И книга 2, и 20 глава, 4 стих. Ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Муравей летом заготавливает себе пищу, поскольку когда наступит зима, когда выпадет снег, у него больше не будет возможности трудиться. Поэтому зимой он не трудится, он поедает свои запасы. Муравей мудро использует свое время. Но ленивец, когда есть время и возможность трудиться, он не трудится. Он прожигает время или использует его не по предназначению. Он живет принципом «здесь и сейчас». Ему не хватает мудрости, чтобы посмотреть хотя бы немножечко дальше, в будущее. Он живет в мире иллюзий. Он полагает, что у него полно времени. Я все успею завтра или послезавтра. Но времени уже практически у него нет. Есть пословица, что можешь сделать сегодня, не откладывая на завтра. Но есть обратная пословица от ленивца. То, что можешь сделать завтра, не откладывая на сегодня. И вот книга притч осуждает подобное мышление. Писание призывает, мы видим нас к своевременному труду. Если ты можешь сделать что-то сегодня, по максимуму, делай сегодня, не откладывай на завтра. И следующая характеристика труда, которую у нас призывает книга притчи, каким он должен быть, труд должен быть качественным. И казалось бы, это новозаветная идея, но посмотрите на 27 главу. С 23 стиха мы читаем. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелен, и собирает горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим». Соломон говорит, не просто наблюдай за скотом твоим, а качественно наблюдай. Буквально Соломон говорит, приложи сердце свое к стадам твоим. То есть трудись максимально качественно. Результатом такого труда, Соломон говорит, является изобилие. Работаем ли мы в какой-то компании, или у нас свое дело, или вы просто домохозяйка по дому. Вы должны совершать труд максимально качественно, чтобы от вашего труда была максимальная польза для ваших домочадцев, для компании, для вас. И неважно, замечает это кто-то или нет. Бог видит. По сути, мы делаем максимально качественный труд не для людей, а для Бога, о чем мы дальше скажем. Из книги притчи мы можем заметить, что добровольный, искренний, своевременный, качественный труд – это результат практического страха перед Богом. Это восхищение величественным Богом. Для ветхозаветных людей это была довольно очевидная концепция. Их действия отражали Божью святость. Их любовь к Богу проявлялась в том, что они служили Богу, исполняли заповеди от всей души, в том числе и заповедь о труде. Язычники, которые соприкасались с возрожденными евреями, они должны были заметить Бога, узнать Бога, о Его характере. Апостол Павел подчеркивает, по сути, ту же самую мысль, только немного другими словами, немного развивая, Колоссянам 3 глава 22-23. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человеку угодните, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». В другом месте апостола Павла, в другом послании мы находим тот же принцип. 1 Коринфянам 10:31. «Итак, идите ли, пьете ли, или иное что делайте, все делайте в славу Божию». Мы не ленимся. Мы совершаем труд качественно, даже тогда, когда нет начальника. Не потому что мы боимся людей, но потому что мы любим Бога. Мы желаем отразить Его славу, то есть показать черты Божьего характера. Как следствие, от этого и нам хорошо, поскольку мы избегаем многих проблем и ценимся как специалисты, которые выполняют труд качественно. Но главная цель, главная мотивация труда – во славу Божию. В 1 Коринфянам 7 главе Павел говорит своим читателям, что если они стали христианами, Это не значит, что им нужно менять то, чем прежде они занимались в жизни, менять семейное положение, работу или свой социальный статус, чтобы угождать Богу, напротив. Апостол Павел, по сути, говорит, в то, в каком звании ты находишься. Прославляй Бога в этом звании. Реформаторы вместе с доктриной оправдания говорили о так называемой доктрине оправдания, доктрине призвания, простите. Ранее считалось, что служение Богу, труд Богу, может совершаться только в рамках церкви, в рамках монастыря, а то, что в мире совершается просто, это мирская работа. Но реформаторы, они просто пытались поменять мышление людей по отношению к такой идее, говоря, что служение Богу может даже совершаться на светской работе. В церкви ты прославляешь Бога, находясь на светском месте, ты также прославляешь Бога. Лютер писал по поводу служения и работы для Бога, этот реформатор, вот что он пишет. Что означает вся наша работа для Бога? Работа на полях, в саду, в городе, в доме, на войне или правительстве, если это не просто задание для детей, через которые Он хочет дать нам свои дары на полях, в доме и во всех своих местах. И Он отвечает, это маски Божии. Он, то есть Бог, желает делать все вещи, спрятавшись над нами. В одной из своих проповедей Лютер сказал, что Бог доит коров через трудовое призвание доярок. Когда мы работаем, когда выполняем наш труд, Бог находится рядом. Наш труд – это служение Богу. Мы, когда трудимся, являем величие Божие. Мы являем Божий характер. А теперь подумайте, когда мы ленимся, что мы можем явить о Боге? Какой является наша проповедь? Просто ужасная. Нам нужно помнить, что когда мы избегаем лени с ее опасностями, мы прославляем Бога. Нам нужно помнить, что когда мы совершаем качественный труд, мы ищем прежде всего не нашего комфорта. Мы прежде всего хотим угодить Богу. Наша главная цель должна быть, чтобы не лениться, чтобы качественно трудиться, прославить Бога и послужить ближним.